чувствовать, что...
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в великий 210-й праздник преображения Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Программу этого часа откроет очередная пятая передача из радиоцикла Елены Смирновой «Дух предков живет. Беседы с монахом Варфоломеем Чернышовым, насельником Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря». И в этой беседе монах Варфоломей продолжает рассказ о своем предке, дедушке Александре Дмитриевиче Самарине, знаменитом сыне России и церкви. 22 августа 1945 года родился Михаил Михайлович Дунаев, наш преснопоминаемый автор, известный богослов и литературовед. Михаил Михайлович первым открывал нам православный взгляд на русскую литературу. И в нашем эфире продолжают звучать его беседы из архива радиостанции о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Сегодня в эфире прозвучит пятая беседа.
Дух предков живет. Беседы с монахом Варфоломеем Чернышовым, насельником Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. И я представляю вам пятую беседу с монахом Варфоломеем. Сегодня он продолжит свой рассказ об Александре Дмитриевиче Самарине, его деде, выдающемся общественном и церковном деятеле России, истинном патриоте, монархисте. В свое время он прошел путь от земского участкового начальника Бронинского уезда Московской губернии до обер-прокурора Святейшего Синода Российской империи, почетного члена Московской духовной академии. На Поместном соборе 1917-18 годов его кандидатуру обсуждали и на место патриарха. Монах Варфоломей Чернышов, в миру Сергей Николаевич Чернышов, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии НИУ Строительного университета, академик РАЕН. Он является также и внуком потомственного почетного гражданина Москвы, фабриканта Чернышова, и правнуком знаменитого Савы Ивановича Мамонтова. В прошлых передачах отец Варфоломей рассказывал, как он, будучи специалистом, участвовал в восстановлении Дивеева и Богородичной канавки и написал большую монографию «Святая Богородичная канавка». А в этих передачах он рассказывает о своем уникальном сборнике «Подвигом добрым подвязался» – материалы к жизнеописанию Александра Дмитриевича Самарина. Здесь публикуются и воспоминания его дочери, и статья самого отца Варфоломея, статья священника Александра Мазырина «Сергиевская Самаринская церковная группа» и патриарший местоблюститель митрополит Петр Полянский. А Александр Дмитриевич Самарин был очень близок и святейшему патриарху Тихону, и митрополиту Петру Полянскому. В этой книге публикуется также обращение московских дворян к императору Николаю II в 1905 году и запись Самарином доклада государю-императору Николаю II резолюции съезда объединенных дворянских обществ. В книге также опубликованы письма священника Павла Флоренского и другие материалы. Сегодняшняя передача является продолжением прошлого рассказа монаха Варфоломея о своем предке Александре Дмитриевиче Самарине, а также о его семье, о его супруге Вере Савишне Мамонтовой в девичестве, которую мы все знаем как девочку с персиками по картине Серова.
Александр Дмитриевич Самарин, который готов был служить России, не готов был служить государю-императору Николаю II. Он 50 минут, как я сказал, отказывался от того, чтобы согласиться на предложение быть министром при царе.
Он отказывался так же, как когда-то отказывался митрополит Филипп, потому что в его время была опричнина, и он говорил, что я не могу во время опричнины возглавлять церковь, я должен печаловаться о людях, а вы мне не даете. Да. И точно так же, мне кажется, и Александр Дмитриевич Самарин, он ведь говорил причину, почему он не может, потому что около царя было лицо, которое чернило царскую власть.
Да. Император согласился удалить это лицо от себя в этой беседе и предоставил Самарину право осуществить это удаление. Но Самарин не смог этого сделать, потому что за этим лицом стояли очень влиятельные люди.
Слишком близкие государю.
Да, которых Самарин не мог пересилить.
И которые пересилили его.
И пересилили его, и удалили его из Совета Министров. То есть вот такой человек откровенный, православный.
Честный.
Честный. И об этом знал прекрасно государь, и поэтому он его и упрашивал быть обер-прокурором Синода. Но государь не смог обеспечить ему это место в последующих месяцах его служения, поскольку поступки Самарина на посту прокурора не согласовывались с желаниями окружения государя. А государь Николай II при всей своей сильной воле хотел, чтобы всем было хорошо и чтобы все были с ним согласны. Может быть, эти слова несколько умаляют личность государя, которого я очень люблю, ценю его силу и то, что он сделал за время своего правления для России, те громадные шаги, которые Россия шагала в его время, это создание железной дороги до Владивостока, которая была завершена уже после Японской войны. Это освоение Дальнего Востока, который он ставил себе целью. Это увеличение населения, которое почти в полтора раза выросло за годы правления государя-императора. Это создание новых школ, новых монастырей, новых городов, таких как Новониколаевск, ныне Новосибирск. Страна вышла на такие темпы развития, которых никто тогда и потом не знал. Прирост национального валового продукта составлял более 10% перед войной. Она сумела перевооружиться в ходе войны, не будучи подготовлена достаточно к войне с немцами в 2014 году. В 2017 году она обладала колоссальным потенциалом вооружений. Одних только самолетов военных было 1700 машин. Может быть, больше было у французов, но у немцев было меньше, чем у русских. А вместе у англичан, французов и русских было намного больше машин, чем у их противников. Вот. И это было создано непосредственно под руководством Николая II. И этот потенциал никто не хотел принимать во внимание. Думали, что еще лучше, можно без царя, и ничего не получилось. Вот мы поговорили об Александре Дмитриевиче, который до революции работал с государем-императором и хотел служить России и во вторую очередь императору. Братья его, в частности старший брат, не хотели служить этому императору. Они тоже были монархисты. И, как я говорил, он был тесно связан со своими братьями и принимал решения не индивидуально, а вместе с братьями. Они откровенно хотели другого царя.
Но царя.
Царя, да. Николая Третьего. Нет, дядя. Таким образом, в предреволюционные годы многие и даже из самых видных и твердых монархистов не были сторонниками нашего царственного мученика Николая Второго. Послушания не хватало. Послушание, которое предписано монахам, оно должно распространяться на всех. И об этом Николай Васильевич Гоголь писал, что если в России каждый будет заниматься своим делом, то все будет хорошо. Но когда в России люди думают о том, что должен делать рядом с ним находящийся или вышестоящий, тогда порядка не будет. Каждый должен заниматься своим делом, а не критикой других. И тем более не может народ выбрать себе власть, потому что он не знает того, кого он выбирает. Сколько ни расписывай на бумаге в газете, разве можно на основании газетного листа сделать четкое и правильное представление о кандидате, которого мы выбираем куда-то в областные органы? Во-первых, в этом листе, может быть, не все написано. Во-вторых, в нем, может быть, написана неправда. А в-третьих, даже если там и будет написано все так, как есть, все равно этого листа недостаточно, чтобы все знать о человеке. И только догадками мы, выбирая того или иного, сделаем крест на этом бюллетене. Никаких бюллетеней. Только самодержавная власть царя, который держит страну. И Николай II таким был, и при нем очень далеко продвинулось наше государство. После революции Александр Дмитриевич отдал себя целиком служению церкви, за что был неоднократно арестован. Он, как я сказал, был участником поместного собора 17-18 годов. По постановлению собора он обращался к большевикам с группой делегатов собора смягчение указа об отделении церкви от государства. В Кремле он беседовал, Ленин должен был их принять, но он их не принял, принял их Борис Бруевич. Им было обещано, что будет пересмотрен этот декрет, который наспех был составлен. Теперь вот уже прошло время, и нужно, мы сейчас дадим новую редакцию. Но никакой новой редакции не было, а на местах этот указ об отделении церкви от государства выполнялся неправильно, и там было много злоупотреблений, включая разрушение храмов, арест и расстрел священнослужителей, который в 18-м году уже начался.
И архиереев.
Да. И поэтому Самарин в том самом 18-м году, когда началась это, когда он был в Кремле, он понял, что с большевиками договориться нельзя. И таких людей среди верующих, возглавлявших церковь в то время, почти не было, если не сказать, что не было. Юрист и знаток церковного права Кузнецов который был вместе с Самариным и в Кремле, и потом в тюрьме, он писал письма из тюрьмы, я читал их, в которых он возлагал надежды на то, что пространными этими письмами он может убедить советскую власть изменить свою церковную политику. Он поступал так же, как апологеты римского времени, когда во втором веке они обращались к императорам и объясняли им, что такое христиане, что они вовсе не людоеды и не развратники, а что это достойные люди, которые только совершают свое богослужение по-своему. Но они не были поняты римскими императорами, и власти продолжали гонения на христиан до IV века. Также и в России не было принято точки зрения Кузнецова и Самарина, и большевики продолжали гонения до тех пор, пока их самих не прогнали.
Но ведь и сам местоблюститель патриаршего престола, митрополит, потом будущий патриарх Сергий, потом сказал, что да, я тоже предполагал, что с властями можно договориться. Но вот теперь, под конец жизни, я вижу, что нет. Он только под конец жизни это увидел.
Он только под конец жизни. А Самарин это видел, и он повлиял на митрополита Петра Полянского с тем, чтобы тот ни в коем случае никаких контактов не осуществлял с обновленцами. И был за это и Петр митрополит, и Александр Мич, они были вместе арестованы, и были судимы, и сосланы. И вот в этой книге как раз отец Александр Мазырин пишет об этом этапе, что правильно коммунисты, большевики считали, что Самарин оказывает давление на митрополита Петра, а до этого оказывал давление на святейшего патриарха в том, что они ни в коем случае не заключали никаких соглашений с советской властью и не допускали контактов с обновленцами. Он был избран уже в 18 году председателем Совета Объединенных Приходов города Москвы. Была такая создана организация для защиты церкви в Москве, которая ставила своей целью продолжить православное образование и защитить патриарха от посягательств на его жизнь. Поэтому члены этой организации дежурили около стен домов, где проживал патриарх, всячески добивались разрешения на преподавание, организовывали частные школы в квартирах, домах преподавания закона Божия для того, чтобы сохранить культуру. Они обращались к государству с просьбой сохранить предмет в общеобразовательных школах, но этого, конечно, не последовало. Так что послереволюционная деятельность Александра Дмитриевича продолжалась до 25 года, когда последний арест его и ссылка в Якутию, в общем, прекратили его общественную деятельность, и единственная его общественная работа осталась – это то, что он дирижировал церковными хорами, в том числе в соборе города Якутска. Вот. В Костроме он тоже был регентом. В храме, когда этот храм сломали, он перешел в другой храм, и его отпевал хор, которым он раньше управлял, а тут они уже отпевали его в январе 1932 года.
А что с его могилой?
Александр Ильич был похоронен в Костроме на кладбище, которая называлась Александра Невская. Он был носителем имени святого князя Александра Невского. И в советское время это кладбище было ликвидировано. У меня есть вырезка из газеты «Костромская правда» или «Северная правда», я уж не помню, как она точно называлась, но название статьи я помню. «Город станет краше. Вот вместо кладбища у нас будет парк».
То есть люди пусть развлекаются на костях своих предков.
Не гуляют и не развлекаются. Значит, это советская газета, в которой было написано, что вот так будет хорошо. Но так не стало. Они сравняли все холмики, вынесли большинство памятников. На сей день некоторые памятники валяются там, в этом парке, разбитые среди крапивы, бузины и прочих дикорастущих сорных растений. Но никаких павильонов и никаких развлекательных учреждений, там даже лавочек нету. Деревянных крестов, конечно, не сохранилось. Это произошло, ну, где-то около 80-го года, плюс-минус 5 лет. Вот. Я бывал на этом кладбище тогда, когда еще стоял крест на могиле Александра Дмитриевича. Место это было закреплено после ликвидации кладбища нами с помощью каменной плиты, на которой была надпись «Александр Ильич Самарин». Она была зарыта под почву, так что скрытно была совершенно, и никто не мог ее обнаружить. И даже когда я сказал, что она тут есть, то ее не смогли обнаружить волонтеры, которые искали ее. Но она там была, и мы ее обнаружили, и на этом месте, по благословению митрополита Ферапонта, сейчас поставлен большой крест каменный, черный, на котором врезано кружочек из белого карарского мрамора, и в этом кружочке из красной яшмы, очень красивый. Крест равноконечный, такой, как медицинский крест, красный крест. То есть в память того, что он был руководителем Красного Креста во время войны, и тем послужил Отечеству очень, очень существенно, потому что раненых надо было принимать, и кроме Красного Креста и других благотворительных организаций никто этим не занимался. Не было в армии военно-медицинской службы. Так же, как и все социальные вопросы решались благотворительно в царской России. Купцы строили богадельни, больницы, жертвовали на лазареты для раненых. Самарины отдали первый этаж своего трехэтажного большого дома семьи Самариных на Спиридоновке, и в нем, в этом первом этаже, разместилось управление Красного Креста, в котором руководил Александр Дмитриевич Самарин в своем собственном доме. Поэтому он оказался на кладбище, которое было создано именно в то время, когда он был руководителем Красного Креста. Возможно, что он и подписывал документы о выделении земли для этого кладбища, об обращении к губернатору, и каким-то образом участвовал в создании этого кладбища для раненых, которые умирали в Костроме. Сейчас этот крест стоит, к нему сделана была дорожка, на нем написаны вот эти вот слова из послания апостола Павла к Тимофею. Подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Эти слова дочь его, Елизавета Александровна, поставила в конце своих воспоминаний, написав, что дерзновенно обращаюсь к этим словам и пишу их в конце своих воспоминаний. Они действительно соответствуют жизни и смерти Александра Дмитриевича Самарина. Костромские жители часто приходят к этому кресту. Зимой никто не расчищает дорожку, но там всегда есть торная тропа. Летом там всегда лежат свежие цветы. Так что, к удивлению моему, память о Александр Дмитриевич Самарин, закрепленный этим крестом, она существует в Костроме.
Думаю, что не только в Костроме, но и в сердцах очень многих русских людей.
Да, это так, потому что люди из Москвы спрашивают, как туда проехать, где там найти вот эту могилу поклониться ему, потому что читатели вот этой книги «Подвигом добрым подвижался» проникаются любовью к человеку, о котором мы сегодня говорили, Александру Дмитриевичу Самарину.
Отец Варфоломей, расскажите, пожалуйста, о семье Александра Дмитриевича Самарина.
Александр Дмитриевич Самарин происходил из столбового дворянства, и самарины гордились, и сейчас гордятся своим происхождением, своими предками. Но в России нет людей, которые бы носили имя Самариных, а потомки их, Самариных, живут за границей, в Англии, в Швейцарии, в других европейских странах.
Но ведь вы потомок Самарина.
Я потомок Самарина, но я отказался от того, чтобы принять фамилию Самарина. Дядюшка мой, Юрий Александрович Самарин, сын Александра Дмитриевича, когда скончался его единственный сын, мне предложил принять фамилию с тем, чтобы продолжить линию Самариных в России. И я, исходя из того, какое множество замечательных фамилий я должен был бы носить, я не стал этого делать. Вот. Может быть, сейчас я и сожалею об этом, но это малосущественно. Вы спросили о семье. Во-первых, Александр Дмитриевич, своя самаринская семья – это братья Федор, Сергий, Петр, Юрий, сестры Софья и Анна. Они дружно жили при своих родителях Дмитрия Федоровича и Варваре Петровне, урожденной Ермоловой. Вели своеобразную для того времени жизнь, и как шутили московские дворяне: если ты на балу захочешь пригласить на танец какую-то из сестер Самариных, то ты прежде прочитай календарь на этот день, церковный календарь, чтобы было тебе о чем с ней разговаривать. Это были по своему образу жизни люди, совершенно не соответствующие началу XX века. И ни одна из сестер Александра Дмитриевича замуж не вышла. Из братьев Федор женился на княжне Троицкой. Ну, не будем это, я могу ошибиться. Сергий, брат тоже старший Александра Дмитриевича, только после революции женился, когда ему было 55 лет, у него еще четверо детей, которые, или пятеро, которые вот за границей, потомки их находятся. А Петр и Георгий тоже не женились. Это вот их образ жизни не склонял к тому, чтобы вступать в брак. Как апостол Павел пишет, если кто-то выдает замуж свою дочь, он делает хорошо. Но если он ее не выдает замуж, то он делает лучше. Александр Дмитриевич влюбился в девушку, которая посещала их семью с благотворительными целями, потому что у Варвары Петровны и Елизаветы Григорьевны Мамонтовой были общие цели, и они совместно совершали какие-то пожертвования и какие-то благотворительные дела. И дочь Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, Вера, вместе с ней бывала в этом доме. Она подружилась с одной из сестер Александра Дмитриевича, Анной Дмитриевной. И они вместе занимались. Тогда ведь не было женского университета. И он проходил на дому, к ним приглашали профессоров университетских. Они им читали лекции. Ну вот две-три девушки сидели, слушали эти лекции. И совместно их слушали Анна и Вера. И Александр Дмитриевич познакомился таким образом с Верой Савишной, которая была обаятельнейшей девушкой, которую все любили в мамонтовском кругу. Она была и умна, и красива, и сильна, и бодра. И он попросил отца, чтобы тот благословил брак. Но отец ему в этом отказал, потому что она не принадлежала к дворянскому кругу. И чтобы кто-то из самарных женился на купеческой дочери, такого никогда не было и быть не могло. Через несколько лет дружба эта между Верой и Александром сохранялась, но они даже не могли часто встречаться, потому что было совершенно непонятно, как могут развиваться их отношения. Матери их очень страдали от этого жесткого решения отца. А Савва Иванович Мамонтов, очень известная фигура того времени, человек даже более знаменитый, несомненно, чем Дмитрий Федорович, который тоже был хорошо известен в Москве, он в то время был арестован, лишён своего капитала, поэтому Вера Савишна уже из невесты с большим приданием превратилась в бесприданницу. Через несколько лет Александр Дмитриевич вторично заговорил с отцом о том, что он просит разрешения на этот брак. По другим сведениям, которые я получил недавно от Георгия Сергеевича Голицына, академика, с которым я находился в, ну, можно сказать, дружеских отношениях по нашим общим общественным делам, Георгий Сергеевич мне сказал, что он попросил отца благословения на постриг. Если ему нельзя жениться, то тогда вот хочет. Отец сказал, я подумаю, и скончался в течение суток после этого разговора. Вот так трудно было дворянину Дмитрию Федоровичу принять решение о том, чтобы сын его женился на купеческой дочери. Вот это такой уровень дворянского понимания своей роли в истории, места в стране. Через год после смерти отца Варвара Петровна, мать Александра Дмитриевича, благословила этот брак. Она не могла это сделать раньше, потому что нужно было выждать год. Невесте в это время уже было 27 лет, а жениху 32 года. В то время как их отношения начались в то время, когда ей было 21-22, а ему было около 27 лет. Вот. И Александр Ильич приехал с этим известием в Рим, где в то время находилась Елизавета Григорьевна с двумя дочерьми. И они все были счастливы тем, что вот такое благословение получено. И у нас хранится икона, которой Елизавета Григорьевна благословила дочь на этот брак. Она купила там икону католическую, вылетая икона Пресвятой Богородицы. Это был очень счастливый брак, который, так сказать, выжидали они много лет. У них родилось трое детей за 5 лет супружества. А в 7-м году Вера Савишна скоропостижно скончалась. Она ездила за подарками для рождественской елки. Подарков надо было много, потому что это была такая традиция семейная, благотворительная. Они не только своим детям покупали подарки, но громадному количеству детей. И она останавливалась у разных магазинов в Москве. Семья была очень состоятельная, самарская. И брошала свою шубку в санки, сама бежала в магазин, что-то покупала, потом садилась, накидывала эту шубку и ехала.
Холодная.
Да, холодная, до следующего магазина. И у нее возникло воспаление легких, температура поднималась, никаких средств снижения температуры в то время не было. И она скоропостижно скончалась на второй день Рождества 1907 года. Александр Ильич очень тяжело переживал. еще больше времени стал отдавать работе. Детей стала воспитывать сестра Вера Савишна, Александра Савишна, которая была тетей. Ну вот моя мать написала в этих воспоминаниях, что она никогда не говорила слово «мама». Вот такая трагедия семейная произошла потом. На Александра Ильича спустилась государственная трагедия. Он был человек-государственник, и разрушение государства для него было, конечно, очень тяжелым событием. Один из трех детей, младший сын, которого звали Сергей, он скончался в 6-летнем возрасте, и в взрослом состоянии остались только старший сын Георгий и средняя трех детей Елизавета. Они прожили долгую свою жизнь, много работали.
Ваша мама Елизавета Александровна, ведь она потом стала хранителем Поленова.
Да, моя мать, так же, как и ее воспитательница Александра Савишна Мамонтова, были прирожденными хранителями. Это у них было с рождения. Александра Савишна сохраняла Абрамцевский дом. И музей Абрамцева, который сейчас является одним из лучших музеев в Подмосковье, он создан вот, Александрой Савишной и Александром Дмитриевичем, который между арестами жил в Абрамцеве и помогал ей устраивать этот музей. И, в частности, там ухаживал за скотиной, ремонтировал крышу, крыльцо. Ну, как в то время негде было взять деньги, чтобы заплатить за это. Государство приняло Абрамцева под свою опеку, назвало его музеем при школе. Просто музей Абрамцева, такого понятия не было в советское время, в начале советской власти, что это музей кого? Каких-то капиталистов, которые здесь жили, создали их дачу, превращать в музей. Там была мастерская столярная, которая продолжала существовать, и школа при этой мастерской, которая продолжала существовать. И вот при этой школе был как бы отдел такой музейный. И Александра Савишна была фактически директором этого музея, но хотя должность ее называлась хранитель. И вы спросили меня о Елизавете Александровне, а она при своей тетушке тоже жила в этом музее и тоже водила экскурсии. Сохранились интересные воспоминания в этом времени Натальи Петровны Михалковой, Кончаловской, жены Сергея Владимировича Михалкова и дочери Петра Петровича Кончаловского, и подруги моей матери. Вот как они, две девушки, которые играли на рояле и читали вслух французские романы, по временам, значит, ходили доить коров, и топили печку, тесто, сажали печку, пекли хлеб. Жили в эти голодные годы там, в Абрамцеве, все-таки достаточно хорошо, потому что остался кое-какой скот, была землица своя еще, а Кончаловские достаточно тоже были, по-видимому, состоятельные люди для того, чтобы можно было и купить муку. И вот и Михаил Петрович, и Наталья Петровна Кончаловские, они были друзьями моей матери. И интересно, вспомнил я Кончаловских, вот этот портрет моего прапрадеда, который вы видите здесь в нашей гостиной, и другой его портрет. Михаил Петрович Кончаловский привез к нам на квартиру на открытое шоссе. Мы там поселились в 63-м году, примерно в 65-м году. Привез. «Лиза, я тебе привез твои портреты», сказал он, войдя в квартиру. Она не знала, какие портреты, Миша. «А вот я сейчас их принесу». и принес два портрета. А это мой прадед Иван Федорович сказал мать: ну хорошо, спасибо. Вот, значит, он у себя хранил эти портреты от тех 20-х годов до 60-х, 40 лет. А потом вот взял и отдал их матери. Она после войны, когда муж ее погиб не на фронте, а в лагере, оставшись без жилища, потому что в Москве ее уже не принимали на то место, где они жили, где мы жили до войны, поскольку отец был арестован, оставшись без работы, была в тяжелом положении. Но выручили Поленовы, друзья, начиная с давних мамонтовских времен. Дмитрий Васильевич Поленов, сын художника, пригласил ее в Поленово работать в музее. Сначала бухгалтером, поскольку у нее был документ об окончании курса в бухгалтерии, она работала бухгалтером. А потом с этого бухгалтерского должности ее перевели на должность хранителя музея. И она уже с начала послевоенного времени, наверное, с 46-го или 47-го года была хранителем музея до каких-то 60-х годов, долгое время. Практически была главным хранителем музея, многое делала то, что должен был бы делать директор, ездила по Москве, в Тулу, по разным делам музейным, и написала там, в Поленове, вот эти воспоминания. 40 лет она прожила, из половины своей жизни она прожила в Поленове, и до конца своих дней она была авторитетным консультантом для работников музея, в частности, для Федора Дмитриевича, внука художника, который был директором музея на протяжении многих лет, если не десятилетий, после смерти своего отца. Так что там такая преемственность. После смерти художника Васильевича семью и музей возглавил Дмитрий Васильевич, который создал, собственно, этот музей. А затем это от него принял Федор. Федор был военный моряк, капитан-лейтенант, и его из армии по письму Министерства культуры отпустили, демобилизовали раньше положенного срока для того, чтобы он принял на себя руководство музеем. А мать моя была при нем консультантом, родственное все было. Дмитрий Васильевич был, если посчитать по родственным связям, он был дядей моей матери. Вот, так что Федор и Елизавета Александровна, они были в одном поколении, но он родился в 29-м году, а она в 5-м году. 24 года разницы было между ними.
Прозвучала пятая беседа с монахом Варфоломеем из цикла «Дух предков живет». Продолжение рассказа о его предке Александре Дмитриевиче Самарине. В передаче прозвучали фрагменты составленного отцом Варфоломеем уникального сборника «Подвигом добрым подвязался» материалы к жизнеописанию Александра Дмитриевича Самарина. Передачу записала ведущая цикла, журналист Елена Смирнова. Наш цикл продолжается и дальше. Вы прослушали передачу из цикла «Дух предков живет». Беседы с монахом Варфоломеем Чернышовым, насельником Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.
Вот уже 13 лет нет с нами ученого, богослова, литературоведа, профессора Московской духовной академии Михаила Михайловича Дунаева. 22 августа его родные, близкие, ученики будут вспоминать очередной 76-й день рождения Михаила Михайловича, а 4 сентября 2008 года он отошел ко Господу. Но в нашем эфире продолжает звучать голос преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева. Сегодня мы с вами послушаем пятую беседу из его радиоцикла о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева.
Еще от дореволюционного времени Шмелев пронес в себе стремление выявить скрытый смысл творящейся жизни. стремление прозревать укрытую красоту под внешнюю оболочку. Но теперь он стремится заглянуть глубже. Он сопрягает искомый смысл и красоту с православной духовностью. Разумеется, не все так выпрямлено и просто было в творческой жизни самого Шмелева. Нужно отметить также то, что характерно было для иных художников, ну, например, Достоевского. Творчество как бы опережало саму жизнь. Давно православный по миропониманию, Шмелев какое-то время оставался малоцерковным человеком, но двигался к этому несомненно, осваивая во все большей полноте истины православной веры. Он прямо указывает, где должен искать ответы на вопросы времени, в вечном. Он находит ответ, пророческий, теперь уже жизнью подтверждаемый, ответ у пророка Исаии, ответ на сомнения, пришедшие в испытаниях. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их и шум их. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах, и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Шмелев сам дерзает пророчествовать, выражая свою веру в обновление России. «Да отвержется себе и возьмет крест свой, и ко мне грядет. Грядем, Господи, мы берем крест, и мы понесем его, и жизнь освятим крестом, души свои отдадим на крест. Умеющие слушать, да прислушаются к душе России, она им скажет пути свои, пути Божии, пути прямые». Исполнится ли это? Ну, исполнилось его предсказание о восстановлении храма Христа Спасителя, о возрождении Соловецкой обители. Он верил в это, он предрекал, и это сбылось. Он верил в спасительные действия промысла, он постоянно, прямо и неявно осмыслял действия промыслительной воли в жизни человека. Примеров много. Но для благодатного действия промысла потребна ответная вера человека. Вне веры ничего не будет. Разуму это недоступно. Шмелев раскрывает благое действие веры. Проблема противостояния веры и разума осмыслялась Шмелевым на духовном уровне. Давняя, столь знакомая в русской литературе проблема. Шмелев раскрывает торжество веры над разумом. В рассказе, который так и называется, «Свет разума». Самую веру он осмысляет, как разум высшего свойства, вознесенный над разумом обыденным, над узким рассудком, бессильным и ограниченным. Название рассказа сразу вызывает в памяти рождественский тропарь. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови, свет разума, в небо звездам служащие звездой учахуся, Тебе кланяйте со солнцу правду, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе». У Шмелева это часто как прием используется. Писатель дает выдержку из какого-либо текста, так что сам текст как бы становится неявным эпиграфом к произведению. Свет разума – это свет Христов, который просвещает всех. Этот свет и творит победу веры над безверием. В рассказе не слишком искушенный в премудрости научный простодушный диакон вступает, ну, в отсутствие священника, который арестован, вступает в противоборство с премудрым интеллигентом, изобретшим некую новую веру. Не баптист, не евангелист, не штундист, а прям дух нечист, все отрицает. И в такое-то время, когда все иноверцы ополчились, ни церкви, ни икон, ни воспылания, отыми у народа храм, кабак останется, а он толстопузый свою веру объявил, мистицистическую. Диакон этот, хоть и в науке не силен, а знает, нельзя у народа храм отнимать. Да премудрому и в гордыне закосневшему, что до народа? Ему бы себя утвердить, ничего иного не нужно. И опять, как злободневно для нашего времени. Дьякон знает несомненно, что на уме построено рассыплется. Согрей душу. Мужику на глаза икону надо. Свечку надо, теплую душу надо. И в борьбе за души человеческие дьякон немудрый одолел премудрого глупца, потому что важнейшее понял и так объяснил. «И понял я тут внезапно, что такое свет разума. Вот сие, — показал диакон себе на сердце, — высший разум, Господь в сердцах человеческих, и не в едином, а купно со всеми, Это и это показал он на голову и на сердце, но в согласовании неисповедимом, как у Христа. А ведь дьякон-то премудрым богословом оказался, открылось ему внезапно, то есть промыслительно, не своим рассудком, но откровением получил познание. Сердце и голова, вера и разум должны пребывать в нераздельном единстве, а прообраз того единства – личность Спасителя. Вновь Шмелев касается понятия соборного сознания, вновь показывает только в нем познание истины, истины, которая есть Христос. Многое из созданного Шмелевым – подлинное богословие в образах. Горе тем, которые мудры в своих глазах. Недаром на этот пророческий текст указал он своему читателю. Именно на тех, кто, вознесшись в гордыне разума своего, отверг в ослеплении веру и соблазнил тем народ, возлагая теперь Шмелев главную вину за происшедшее – на русскую интеллигенцию. Она от православия отреклась и тем соблазняла народ. Вот корень зла. В рассказе «Свет вечный» рассказчик-интеллигент вдруг прозревает истину, открывшуюся ему в незначительном внешнем событии. Остановившись на ночлег у крепкого религиозными устоями мужика, он, не усомнившись в своей правоте, начал ужинать колбасою. Великий пяток! И тем соблазнил младшего из сыновей благочестивого хозяина. Парень украдко отрезал себе кусок от початого круга, не в силах устоять. Узнавший о том отец призвал его к себе. И юное его лицо сказало все. Стал перед отцом потупец. Стыд, жгучий стыд, покорность, безответность, сознание неотвратимого и должного было во всей его фигуре. Такое детское и чистое сознание вины и искупления. Мне вдруг открылось, что это за мою вину. Шмелев в том призывает всех покаяться, призвав в том свою вину. А то ведь все на других кивают, мы-то вот сами чисты. Не зная православия, интеллигент всегда готов к мысли об обновлении религии. Персонаж рассказа «Два Ивана», радостно встретивший революцию, не сомневаясь, утверждает: «И церковь обновится, и там будет революция». А в свой срок он становится жертвой всех этих бесовских событий. Важнейшая мысль Шмелева – интеллигенция, не имевшая веры, смогла увидеть в истории России только дурное. Это и причина, и следствие того, что Россия оказалась чуждой интеллигентскому сознанию, и интеллигенция осталась ей чуждой. «Наша интеллигенция, – пишет Шмелев, – безотчетно и безоглядно хватала все, что вином ударяло в голову, до безбрежья социализма. От ума вкусила, поверила только пяти чувствам и отвергла Бога, сделала Богом человек. Она любила минутные, отлюбила множество идеалов и кумиров. Руководимая отсветами религии, до слез наслаждения спорила о правде и справедливости и взяла за маяк туманность. Этот маяк был для народа смутен. Народ вынашивал своего, живого Бога, Бога правды, ему доступного, веления коего не приложены. Народ понимал чутко и свет, и тьму, грех и духовный подвиг. Этого Бога в народе не раскрыли. Ему показали иного Бога, его самого, человечества, Бога-призрак. Народ сводили с высот духовных, вели от источника, к которому он тянулся. Над его суевериями издевались. Над миллиардами верст святой страды, над путями к угодникам смеялись. Теперь эти пути закрыты, и останки великих духом с издевкой кинуты. Народу показывали в далях туманный призрак. Ему давали тусклые гуманистические идеалы, мало ему понятные. Народу мистику, жадному до глубин духовных, указали пустую отмель. Он живого Бога хотел, ему указали мертвого. Он ожидал неба, ему предложили землю, глушили совесть. Ему с исступлением внушали человечество, свобода, равенство, братство. Вот подлинная православная мудрость писателя. Гуманистический идеал царства на земле – причина всех зол. И Шмелев пророчески предрекает – из этой религии только плоти, выход один в тупик. Подобно Достоевскому, он разоблачает фальшь понятий свободы, равенства и братства в их безрелигиозном понимании. Главная беда и вина либерально-демократической интеллигенции, вот какова, русская интеллигенция, роковым образом не смогла создать крепкого национального ядра, к которому бы тянулось самое сильное, самое яркое по талантам из-за всего русского живого, не было национально воспитанной сильной русской интеллигенции. Из сказанного ясен ответ на проклятый вопрос русского сознания, что делать. Вот что, Шмелев пишет. Лучшей части народа и его интеллигенции надо понять свое национальное значение, понять Россию, ее пути. Каждый народ имеет свои пути, и понявший, идти покорно. Покорно целям, указанным судьбою, смыслом истории, Богом. В незавершенном романе «Солдаты» Шмелев высказал как важнейшую ту же мысль. Наша цель в том, чтобы найти национальные основы, наши цели. Иначе мы не нация, которая живет, развивается, а пыль, случайность, которая может и пропасть в случайном. И эти национальные основы не могут мыслиться вне православия. Надо жить по-божье. Вот основа. Положите во главу угла. Устроить нашу жизнь по-божье. Раз. И прочие народы научить сему. Два. У других народов вы не услышите по-божье. В богатейших и сильнейших странах что? Там другое. Не по-божье. А как мне приятно и как мне полезно. Мне. А как это приятно и полезно заполучить? А как возможно легче и практичнее? Вот здесь Шмелев выступает как несомненный наследник Достоевского. Он четко разделяет православный мир и западную цивилизацию, определяет их основополагающее начало – Божья правда и корысть, корысть потребительства. И как Достоевский, он видит выход в одном – передать истину, которую несет в себе Россия, Западу. Иначе гибель всего. Шмелев три четверти века назад ясно сознал и выразил ту национальную идею, вот которую все никак не могут сыскать праздномыслие рубежа тысячелетий. Только теперь начинает вызревать в умах, и то весьма немногих, мысль о вселенской религиозной предназначенности России. Вот последнее место осталось ему на земле. Или отзовемся и сами в царство внизим, и других приведем, или велит вострубить архангелу, и суд начнется. Иными словами, из мира еще не взят удерживающий, пока в России хранится верность православию. Хранить его и другим передавать – вот залог спасения. Так формулирует Шмелев национальную идею русского народа.
Вы слушали беседу из архивов радиостанции «Радонеж». Продолжение бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева мы с вами услышим в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.